Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем, как духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы размышляют об отношениях человека с Богом, таких, какими они предстают в христианском миросозерцании. И если, как мы услышали, суть этих отношений не в формальных нормах, то где, в чем они, скажем так, коренятся? Как тут не заговорить о душе человека? Давайте на эту тему послушаем сюжет из цикла «Религиозная энциклопедия».
Душа. Странно, дышим, идет порог. Говорят, душа показалась. Как я этому верить мог? Неужели же только порог? Не такой душа представлялась. Улетучилась, не уберег, ничего в груди не осталось. Пустота, хоть шаром покати, только ребра торчат, как стропила. Отчего же не легче в груди? Что в ней все-таки раньше было?
Каждый человек носит внутри себя один неизбежный вопрос: неужели я умру? Против этого утверждения восстает все человеческое естество, жаждущее жизни. Но здесь же, рядом, ясное понимание того, что первый шаг младенца есть первый шаг к его смерти. Неизбежность смерти и невозможность приложить к своей личности этот страшный факт рождают серьезную проблему, которая разрешается религиозной верой в бессмертие души. В древних языках, иврите, древнегреческом, латыни, слово «душа» происходит от глагола «дышать». Этим подчеркивается, что душа есть нечто тонкое, едва уловимое, однако именно невидимая душа оживляет физическое тело. Пока дышит человек, он живет. В древних текстах нередко словом «душа» назывался человек. Ведь душа и есть самое главное сокровище человека.
Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?
Говорит Иисус Христос в Евангелии. В Библии слово «душа» – синоним внутреннего «я» человека, которое сохраняется и после смерти тела. Вот как описывает природу души преподобный Иоанн Дамаскин.
«Душа есть сущность живая, простая и бестелесная, невидимая по своей природе телесными очами, бессмертная, одаренная разумом и умом, не имеющая определенной фигуры. Что глаз в теле, то и ум в душе. Душа есть существо свободное. Она доступна изменению со стороны воли».
Любое действие, любое сказанное слово налагает определенный отпечаток на душу. Ежедневно и ежеминутно, совершая выбор между добрым и злым, душа с каждым годом все более определяется в своей направленности. Из малых дел рождаются великие свершения, а даже малая ложь открывает широкие врата для потоков нечистоты. По единогласным свидетельствам тех, кто переживал состояние клинической смерти, в момент кончины вся жизнь проносится перед глазами, словно кинофильм. Что это, как незрение собственной души, на которой отпечаталось все, чем она жила. Пословица «чужая душа потемки» не так уж проста. У души действительно есть глубина, недоступная постороннему взору. Именно на этой потаенной глубине находится центр личности, сердцевина. Сердце, но не физический, а духовный орган, средоточие всей человеческой жизни. Именно это сердце задает определенный тон жизни. От озлобленного сердца исходят помышления лукавства, предательства, обиды. Жестокое сердце все видит сквозь призму собственной злобы.
«Что ты хнычешь?»
– спросил Кай.
«Какая ты сейчас некрасивая! Фу!»
– закричал он вдруг.
«Эту розу точит червь! Посмотри, а та совсем кривая! Какие гадкие розы! Ничуть не лучше ящиков, в которых они торчат!»
Все доброе и прекрасное почти исчезало. Но все ничтожное и отвратительное особенно бросалось в глаза и становилось еще безобразнее. Чудесные пейзажи казались вареным шпинатом, а лучшие из людей – уродами. Чудилось, будто они стоят вверх ногами без животов, а лица их так искажались, что их нельзя было узнать. Но стоило прикоснуться этой обмороженной душе к горящему любовью сердцу, и лед растаял. Кривизна греха упала с глаз, и обновленной в покаянных слезах душе снова предстал мир Божий во всей своей красоте.
Кай и Герда взялись за руки и вышли из дворца. Они говорили о бабушке и розах, что росли дома под самой крышей. И повсюду, где они шли, стихали буйные ветры, а солнышко выглядывало из-за туч. Кай и Герда вошли в город, в котором жила бабушка. Потом они поднялись по лестнице и вошли в комнату, где все было по-старому. Часы тикали, тик-так, а стрелки все так же двигались. Но, проходя в дверь, они заметили, что выросли и стали взрослыми. Розы цвели на желобке и заглядывали в открытые окна. Бабушка сидела на солнышке и вслух читала Евангелие. «Если не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное». Так сидели они, оба уже взрослые, но дети сердцем и душою. А на дворе стояло теплое, благодатное лето.
Ведь только дарованный Богом любовью, горячей, искренней, самоотверженной, как у Герды, и можно сложить слово «вечность». То самое слово, которое никогда не получится у снежной королевы.
Это был сюжет из цикла «Религиозная энциклопедия». Материал подготовлен компанией «Радио России». О приятии сердцем. Так звучит название одной из глав книги русского философа Ивана Ильина «Аксиомы религиозного опыта». Сердце и душа – понятия, близкие в христианском лексиконе. Давайте послушаем, как с этими понятиями, скажем так, работает Иван Ильин, осмысляя этот феномен – религиозный опыт, который, как мне кажется, есть в каком-то смысле синоним выражения отношения человека с Богом.
Душа в состоянии духовной любви ведет сосредоточенную, интенсивную жизнь. Она испытывает, по слову Платона, сразу чувство лишенности и чувство изобилия, и отсюда в ней сразу искание и радость. В этом состоянии радостной направленности на любимый предмет она получает способность вживаться в него до художественного отождествления и интуитивного ясновидения, и любовь оказывается даром – утолять тот голод по божественному, который овладевает душой. Любить совершенство – значит желать его, сосредоточиваться на нем, вживаться в него, созерцать его и вследствие этого узнавать и принимать его как реальный центр личной жизни. Вот почему в основе всякой настоящей веры лежит свободное приятие Бога горением искренней любви. Приемля Бога, сердце человека начинает петь и приобретать особую силу, которую я выше описал, сочетание душевно-духовной концентрации и легкой творческой текучести чувства, вдохновения. Поэтому я имел право сказать выше – настоящая духовная религиозность вырастает из свободной и вдохновенной любви человека к совершенству. Всякий человек, кто бы он ни был и чем бы он ни наполнял свое существование, определяет свой личный уклад и свой жизненный путь любовью, то есть тем предпочтением и главным тяготением своего чувства, которому он предается. Жить на свете – значит выбирать, предпочитать, стремиться и добиваться. Человек любит то, что он призывает, как важнейшее и главнейшее. Человек любит то, без чего ему жизнь не мила. Он любит то, что он испытывает как радость, как свет, к чему тянется и его бессознательное мечтание, и его сознательная духовность, за что он отдаст все иное. Быть может, он не умеет рассказать об этом словами и чувствует перед этим бессилие своей мысли. Но любовь его ведет его в жизни, являясь главной силой его существа, как иррационального, так и разумного. Чтобы возник и окреп религиозный опыт, необходимо, чтобы человек обратился к совершенству и своей сознательной духовностью, и своим бессознательным мечтанием. Тогда в нем возникнет настоящая, ибо цельная, любовь. Его ночное существо определит себя к духу не менее, чем его дневное существо, и плоды этого не заставят себя долго ждать. Понятно и естественно, что это обращение человеческой любви к Богу, о котором нам без конца повествуют жития праведных всех времен и народов, не может ни возникнуть в силу предписания, ни прекратиться по запрету со стороны. Самая идея вторгнуться в свободу этого обращения есть идея слепая, безумная и мертвящая. Духовная любовь возникает в душе со всей естественностью органического процесса, которую нельзя ни заменить, ни подделать, подобно тому, как нельзя произвольно расцвести цветок. И в то же время она возникает в душе со всей добровольностью и творческой активностью духа. Поэтому она сочетает в себе две свободы – самоопределение душевного организма и самостроительство духа, и создает то свободное добровольное и свободно-целостное обращение человека к Богу, которая составляет самую сущность религиозного акта и религии. Выражая эту мысль совсем простыми словами, можно было бы сказать, человек идет верным путем к Богу не тогда, когда он вожделеет, боится или выпрашивает себе земное благополучие, и не тогда, когда он ищет власти и предается магии, и не тогда, когда он силится понять Бога рассудком или вообразить Бога земным воображением, и не тогда, когда он жаждет гипнотического подчинения и решает заставить себя уверовать в то, что ему предпишет избранный им или навязавшийся ему авторитет, но тогда, когда он свободно и цельно любит совершенство, и лучом своей любви видит это сущее совершенство в Боге. Любовь к совершенству совсем не есть пустое слово, аффектированная фраза или сентиментальная выдумка, но живая реальность и притом величайшая движущая сила человеческого духа и человеческой истории. Все основатели великих духовных религий – Конфуции, Лао-цзы, Будда, Зороастр, Моисей – были движимы этим чувством. А христианину достаточно раскрыть Евангелие и начать чтение его для того, чтобы убедиться, что все обращавшиеся ко Христу верою узнавали его лучом этого чувства. Не следует понимать религию как выпрашивание себе у Бога земного благополучия. Безразлично, будет ли то заклинающе-связующая формулярная просьба римского язычника – или смиренная просьба христианина. Самая сущность такого выпрашивания полагает всю тяжесть отношения человека к Богу на личный интерес просящего. Человек обращается к Богу своей корыстью, он просит в пределах своего скудного и тесного горизонта и измеряет отношение Бога к себе, просящему, удовлетворением или неудовлетворением своего подслеповатого желания, с тем, чтобы благодарить или роптать в зависимости от ответа. Все иные, более бескорыстные, духовные, возвышенные и углубленные мотивы – любовь, созерцание, радость, благодарение за все, очищение, восхождение к совершенству, восприятие благодати, единение – отступают или исчезают совсем, и слишком человеческое становится мерой религиозного опыта. Да и знает ли человек, о чем ему следует просить, в чем его сущее благо? И не прав ли был Сократ, этот христианин, не дождавшийся Христа, просивший у Бога не посылать ему просимого, если оно не ко благу, и посылать ему нежеланное, если оно составляет его истинное благополучие. Замечательно, что молитва Господня «Отче наш» содержит ряд прошений, но все просьбы покрыты приятием воли Божией, а единственное прошение, с виду относящееся к земным благам, о хлебе насущном, при точном рассмотрении греческого первоисточника имеет в виду хлеб надсущный, то есть свыше исходящий, и разумеет питание духовное. Человек, просящий о земных благах, совершая действия в высшей степени понятные и естественные, может быть даже психологически неизбежные. Но не предполагает ли это действие чрезмерную компетенцию, чрезмерное ведение у человека и недостаточное ведение, предведение у Бога? Так как если бы Божие попечение нуждалось в указаниях и напоминаниях, а человеческое разумение могло бы ведать пути и судьбы. Вот откуда у истинно религиозного человека при каждом таком прошении бывает смутное чувство собственного малодушия, побуждающее его добавлять «Ну да будет воля Твоя», ибо всякое прошение необходимо предполагает, что Бог может и не послать человеку просимого им блага, и притом потому, что его истинное благо ведомо единому только Господу. Вот почему встречаются люди тонкого и глубокого религиозного опыта, которые просят только о такой помощи, которая необходима не для личного счастья, а для осуществления Божьего дела на земле. Они просят только о том, что лежит за пределами их личных сил, напряженных и использованных до последней степени. И просят о ней только тогда, когда знают себя, идущими по правому пути. В остальном же просят только о дарах духа и любви.
Это был фрагмент аудиоверсии книги русского философа Ивана Ильина «Аксиомы религиозного опыта». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале predanie.ru. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».